Исторический календарь.
21 октября 1815 года родился Николай Соломонович Мартынов, убивший на дуэли Лермонтова. Будущие соперники знали друг друга с ранней юности. Они вместе учились в школе гвардейских подпрапорщиков. Их вполне можно назвать, если не друзьями, то близкими приятелями. Потом Лермонтов и Мартынов встретились в 1837 году в Пятигорске, куда поэта отправили в наказание за стихотворение на смерть поэта. Мартынов служил в Кавказской армии, за храбрость награжден орденом Анны III степени с бантом. Однокашники были рады встрече, часто проводили вместе время, если позволяла служба. В следующий раз они встретились в 1841 году, поэта отправили на Кавказ за дуэль. И тут надо понимать некоторые черты характера Лермонтова. Все-таки нужно признать, что он был болезненно самолюбив и заносчив. Мартынов, в отличие от поэта, считался красавцем, пользовался успехом у пятигорских дам. И потом, Мартынов – ветеран Кавказских войн, отставной майор, а Лермонтов – вечный изгнанник, которого обходили наградами. По воспоминаниям, Лермонтов иронизировал над романтической прозой Мартынова и его стихами. Лермонтову приписывают два экспромта, высмеющих Мартынова: «Наш друг Мартыш не Соломон» и «Скинь без шмет свой друг Мартыш». Мартынов ответил эпиграммой «Моншер Мишель». И все бы ничего, но Лермонтов постоянно подшучивал над Мартыновым в обществе, в присутствии дам, даже назвал его как-то шутом. Мартынов предупредил поэта, что если он еще раз думает выбрать его предметом для своей остроты, то он найдет способ это прекратить. Поэт возразил, что ему тон проповеди Мартынова не нравится. «Вместо пустых угроз ты гораздо бы лучше сделал, если бы действовал. Ты знаешь, что я от дуэли никогда не отказываюсь. Следовательно, ты никого этим не испугаешь». В итоге дуэль стала неизбежной. Лермонтов получил смертельное ранение. Считается, что Мартынов послужил прототипом Грушницкого из «Героя нашего времени». Ну а Печорин – альтер-эго Лермонтова. В романе Печорин убивает Грушницкого. Однако жизнь – более сложная штука, чем любой роман. В жизни Грушницкий Мартынов убивает Печорина Лермонтова. И еще стоит добавить, если Дантес подвергся всеобщей обструкции за исключением нескольких сослуживцев, то Мартынова в основном осуждали в светском обществе. Военные же и очевидцы трагических событий в Пятигорске были не столь категоричны в своих оценках. Вопрос о том, насколько повинны в причине дуэли Лермонтов и Мартынов, до сих пор остается открытым. На него нет однозначного ответа. Мартынов был приговорен к трехмесячному аресту на гауптвахте и церковному покаянию, и в течение нескольких лет отбывал епитимью в Киево-Печерской лавре. Он умер в 1875 году и был похоронен в фамильном склепе рядом со Знаменской церковью в подмосковном имении Иевлево. После революции в имении располагался детдом для беспризорников. Узнав, что рядом на кладбище погребен убийца поэта, советские дети разрушили усыпальницу, а останки всех Мартыновых выбросили в ближайший пруд. 21 октября 1978 года скончался Анастас Иванович Микоян. Советский государственный партийный деятель, член Политбюро ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета, нарком и министр торговли. Микоян начал свою политическую карьеру еще при жизни Ленина, а ушел в отставку при Брежневе. По этому поводу про Микояна в народе гуляла пословица: «От Ильича до Ильича, без инфаркта и паралича». А еще называли единицу политической долговечности «один Микоян». А все почему? А потому что Анастас Микоян был, видимо, везунчиком по жизни и поставил на правильную лошадку. Он всегда поддерживал курс Сталина во внутрипартийной борьбе. Он по собственной инициативе в годы Великих Чисток давал санкции на арест сотен работников Наркомпищепрома и Наркомвнешторга. Лично в 1937 году выезжал в Армению для проведения чистки партийных и государственных органов республики от врагов народа. Во время войны Микоян занимался развитием системы общепита, открыл большое количество столовых на предприятиях и учреждениях. По его настоянию в Советском Союзе были введены рыбные дни. Микоян содействовал развитию советской рекламы. Он даже приглашал знаменитых поэтов придумывать броскую рекламу. «Всем попробовать пора бы, как вкусны и нежны крабы, а я ем повидло и джем. Нужен вам гостинец в дом, покупай донской залом». С возвышением Хрущева Микоян стал одним из доверенных лиц нового лидера. К тому же Хрущев, как и Сталин, был очень высокого мнения о способностях Микояна. А за границей его и вовсе считали неофициальным министром иностранных дел СССР. На посту главы советской торговли Микоян развил бурную деятельность. Еще в 1936 году он ездил в США, дабы ознакомиться с передовыми технологиями в пищевой отрасли. Он сумел добиться быстрого развития советского пищепрома. У Анастаса Микояна была большая семья, пятеро сыновей, многие из них были летчиками, а внук Анастас Алексеевич Микоян ушел с головой музыку. Он всем известен под псевдонимом Стас Намин. Микоян на склоне лет, разговаривая с одним иностранцем о своем беспрецедентном политическом долгожительстве, заметил: «Коротко говоря, мне просто повезло». 21 октября 1944 года в районе Бермудского треугольника было обнаружено американское судно «Рубикон». Оно не имело ни одного повреждения, на борту нашлось достаточное количество запасов воды и еды, но на судне не оказалось ни одного человека. По палубе бегала только корабельная собака. А единственным странным обстоятельством был оборванный буксирный трос на носу корабля. Бермудский треугольник называют морем, приносящим беду. Еще Христофор Колумб отмечал в этом районе необъяснимые явления. Компас вел себя странно, море излучало непонятный свет, а матросы ни с того ни с сего впадали в настоящую панику. С 1946 года в Бермудском треугольнике зафиксировано более 100 исчезновений воздушных и морских судов. Гипотез о Бермудском треугольнике множество. Магнитные аномалии, выбросы метана, огромные волны, инфразвук. Однако ни одна из этих версий научно не подтверждена. Но хватит о треугольнике. Расскажу о не менее загадочном явлении. В 1985 году Северную Англию потрясла череда необъяснимых пожаров. Дома и квартиры вспыхивали друг за другом без всяких, казалось бы, причин. Но скоро пожарные обратили внимание на одну закономерность. На всех пепелищах они находили не обгоревшие репродукции картины художника Джованни Амадио «Браголина. Плачущий мальчик». Причем огнеборцы говорили, что большинство этих пожаров имеет вполне рациональные причины – нарушение правил пожарной безопасности. Но они так и не смогли объяснить, как портрет оставался относительно неповрежденным при том, что вся окружающая обстановка выгорала. Конечно же, в наши времена во всем сразу бы обвинили Петрова и Баширова. Странно, что до сих пор на них не навесили убийство эрцгерцога Фердинанда. Но в те стародавние еще советские времена англичане решили сначала все-таки разобраться в истинной причине пожаров. Впрочем, так до конца и не разобрались. А этот художник Джованни Амадио очень любил рисовать плачущих и вообще страдающих детей. Таких портретов у него десятка два. Плачущего мальчика он написал в 50-е годы 20 века со своего сына. И говорят, чтобы добиться настоящих слез, Амадио, зная, что мальчик панически боится огня, зажигал перед его лицом спички. Сын в конце концов не выдержал и крикнул отцу: «Сгори ты сам». Но получилось так, что сгорел сын. Вскоре после того, как картина была закончена, он умер от воспаления легких. А чуть позже сгорела мастерская художника. Однако к тому времени оригинал картины «Плачущий мальчик» уже был продан частному коллекционеру. А репродукции с нее стали очень популярны, они висели во многих домах. Все-таки странные они, эти англичане. На мой взгляд, в этом есть что-то садистское – наслаждаться видом плачущего ребенка. А спасли англичан от проклятия плачущего мальчика журналисты. Они кинули клич, чтобы к ним все желающие принесли копии портрета, а потом их публично сожгли. После этого волна пожаров пошла на спад.